Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях журналист, специалист по журналистским расследованиям в области истории Сергей Кредов. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И тема, она была заявлена в анонсе, криминальная предыстория американской революции. Что было в американской революции? Был создан определенный миф, что это была самая революционная из всех революций, самая демократическая из всех демократий, которую построили такие великие люди, как Джефферсон, Адамс, Джон Хэнкок, и много их было. Но любопытно, что же было вот до этого дня? Что было до 4 июля, когда все празднуют, там эти звездно-полосатые цилиндры, шляпы, штаны? Вот что было в течение 15-20 лет до этого? Вот об этом нам сегодня и прочтет свою лекцию, беседу Сергей Кредов. Пожалуйста, Сергей.
Да, я бы сначала хотел сказать несколько слов о современности этой темы. Вот перед сегодняшним эфиром я посмотрел, что говорит представитель Госдепа Курт Волкер о ситуации в Донбассе и в Луганске. Там много дипломатичных фраз, но вот я, одна из свежих звучит так. Он комментирует выборы, которые там проходят. Вот, американцы и, значит, их другие западники вдруг стали противниками почему-то выборов. А как еще местную власть избирать, если не на выборах? Так вот, и в частности, Волкер говорит следующее, что жителям восточной страны было бы намного лучше жить в единой и мирной Украине, он говорит, где он нашел такую Украину, чем в полицейской псевдодержаве, руководимой аферистами и бандитами, которых оплачивают из средств российских налогоплательщиков. Вот. То есть руководители этих образований названы аферистами и бандитами, которые оплачиваются из средств российских налогоплательщиков. Вот. Ну, посмотрим все-таки вот, ну, наши американские партнеры, Волкер и другие, которые сейчас часто выступают у нас как в качестве экспертов. Они даже внешне как-то очень сильно похожи. Это люди с каким-то просветленным взглядом, таким очень цивилизованными лицами.
Я бы сказал, с прекрасными лицами. Да, это пользуясь очень... терминологией наших либералов.
Да, уверенные в своей правоте, что абсолютно. Вот их-то революция — это идеальная революция.
А можно сказать, Сергей, что они как не знали ничего, так и не знают и не стремятся узнать что-то?
Ну, представители элиты знают. Я как раз буду в своем рассказе опираться на все-таки на исследования самих американских специалистов, солидных и объективных, да. Вот. Но, конечно, некоторые периоды своей истории не хотят забыть, или, по крайней мере, о них не напоминать. Но давайте вспомним все-таки, как рождалась американская независимость и почему это актуально сегодня. Вот. Американцы говорят не без оснований, они говорят так: посмотрите на наших отцов-основателей, Вашингтон, Томас Джефферсон, там, Франклин, Адамс, тот же, да, это же люди, мало того, что люди выдающиеся, ну, действительно, люди незаурядные были, вот, но еще и люди спокойные, обеспеченные, ни разу не революционеры по складу своего характера. И вот если даже такие люди пришли к мысли о необходимости отделения колоний от Англии через революцию, через войну, да, то, значит, это было требование здравого смысла. Просто вот все это созрело, назрело, и это было настолько естественно, и настолько это было правое дело с их стороны, вот, приводят они такое доказательство в этом. Ну, давайте посмотрим. Вот эти люди, о которых мы говорим, действительно выдающиеся, они вышли на арену истории в 74-75 году, в 76-м уже, как Джефферсон, да? Вот, но вообще-то конфликт Англии с колониями начался значительно раньше. Ну, по крайней мере, в 1763 году. Когда англичане стали вводить свои налоги. То есть до выхода вот этих людей на сцену истории прошло 12-13 лет. А что происходило тогда-то в колониях? Да, об этом вот это покрыто тайной мрака. То есть вот эти Джефферсон и Вашингтон вышли на сцену, когда уже ситуация достигла точки кипения. Фактически началась война уже. А как эта война созрела? Из-за чего? Вот об этом бы хотелось порассуждать. Вот. Ну, наверное, дать очень короткий такой историческую справку следует, что там происходило в колониях до того. За, вот за 18 век население американских, североамериканских колоний очень быстро росло. То есть оно выросло там за полвека практически в 10 раз. С цифры 250 тысяч жителей до, ну, почти 3 миллионов, из которых 400 тысяч составляли рабы. 17% населения колонии. Долгое время Англия не обращала внимания на них, практически не, никак не вмешивалась в их деятельность. Но к 1763 году завершилась 7-летняя война Англии и Франции. Англия в конечном счете одержала победу, вот, но ее финансовое положение было крайне плачевным. Крайне плачевным. И поэтому они задумались, где взять деньги. Вот. И тут, естественно, пришла мысль, а почему, собственно, колонии, наши колонии в Северной Америке никак финансово не участвуют в нашей жизни? Там находятся наши войска. Эти войска защищают их, скажем, от индейских нападений индейцев. Да? Вот. Ну, пусть они возьмут какую-то часть бремени финансового на их содержание. Кроме того, англичанам нужно было где-то разместить те войска, которые освободились после окончания войн. И они их как раз решили отправить в Северную Америку.
В Новый Свет.
Да. Да. Вот. И поэтому решили вводить налоги на колонии. А главное не только вводить эти налоги, но еще и следить за их, за выполнением этих законов. То есть в 1763 году вот ввели сначала сахарный налог, пошлину на ввоз туда, значит, сахар. Затем на другие товары. И, так сказать, тогда премьером был лорд Гренвиль, а королем британским был Георг III. Об этом чеке мы скажем. Еще это очень был примечательный персонаж. Вот такой антигерой Декларации независимости американской, Георг III, которого они представили каким-то чудовищным тираном. Посмотрим, что это был за тиран. Вот. И следующее. Значит, сейчас, естественно, нам кажется, что уже многим кажется, что отделение колонии от Англии было естественным таким шагом. Ну, конечно, люди развились до определенного момента и должны бы отделиться. Но это ведь отделение могло быть в конце 18 века. Могло произойти там через полвека, через век, в разное время. Правильно, скажем, мы вспомним, что Канада, например, очень долго оставалась в прямом подчинении
Британии. Австралия?
Австралия, там, да. Вот. Не обязательно это должно было произойти именно в конце 18 века. Ведь, с одной стороны, конечно, людям хотелось, многим хотелось независимости, но очень многие были не заинтересованы в отделении от Англии. Англия — это цивилизованная, мощная европейская страна. Вот оттуда приходят товары, которых нет в Америке, там мощная промышленность. Наконец, это, опять-таки, цивилизованная страна. Америка, колония — это там скучная жизнь. Она во многом, конечно, комфортная, там не надо шапку ломать перед вельможами, да, там такое равенство, вот. Но, с другой стороны, это скучно, это скучно. И многие американцы мечтали перебраться жить в Англию. Например, тот же Франклин, например, Бенджамин Франклин. Он, во-первых, долго там жил, вот, и он хотел туда переехать, жена, в конце концов, не захотела этого, поэтому он отказался. Джефферсон или там Вашингтон, они хотели жить в Англии. Вот. Кроме того, очень многие были завязаны на торговлю с Англией. Поэтому начинать войну и совсем уж отделяться от материка тоже многим не хотелось. Вот. Поэтому было совершенно неочевидно, что вот уже в то время назрела эта ситуация, когда колонии должны отделяться от материка. Вот. Ну, дальше происходит следующее. Короче говоря, англичане начинают обкладывать налогами свои колонии. Более того, вот этот самый премьер-министр лорд Гренвиль говорит следующее. Почему у нас таможенные чиновники ведущие живут на островах и место в Америке? Они там должны на местах контролировать взимание пошлин. Вот, поэтому те, кто согласился на это, не согласившись, уволили, а те, кто согласился, отправили в колонии. Вот, то есть в Америку прибыли честные, определенно большое количество честных чиновников. Вот, и это, конечно, американцев сразу напрягло. И вот что там с этими честными чиновниками стало происходить. Вот, например, приехал такой человек по фамилии Робинсон в штат, по-моему, Род-Айленд. Первое, что...
Они же тогда штатами еще не называли.
Да, извиняюсь, колонии. Я говорю, что это были колонии, 13 колоний. Mm-hmm. Штатами они стали значительно позже, после объединения, значит, североамериканских вот этих колоний. Приехал Робинсон, первое, ему предложили сразу взятку, там, 1070 фунтов.
Чтобы это он... на всю жизнь, на поколение, на 4.
Чтобы он ни во что вообще не вникал. А он оказался честным человеком. Он говорит, нет, я буду бороться с контрабандой. С контрабандой. И арестовал там первым делом какой-то корабль, который водил контрабандный груз. Арестовал его и поехал на берег за командой, чтобы его доставить в порт, этот корабль. Пока он отсутствовал, на этот корабль проникли собственники его, сняли там все снасти, вывезли оттуда весь товар. И еще и там проделали дырки в днище, так сказать, он еще был затоплен. Поэтому, когда туда Робинсон приехал с командой, там уже транспортировать было нечего. Более того, тут же появился собственник, сказал, меня обокрали. Угу. Поэтому шериф арестовывает вот этого чиновника местный. Его ведут там километров 8 в тюрьму пешком. Местное население его ругает, оплевывает по дороге. Его держат в тюрьме несколько дней и только потом выпускают. Вот так там встретили британских чиновников в колониях. Вот. То есть вот эти чиновники очень быстро убедились, что американские суды не работают, они оправдывают контрабандистов. Поэтому стали нарушителей возить в Англию для осуждения. Да. Ну, вот это только один из, я привел один из множества примеров такого террора в отношении чиновников. Далее, кто был... очень сильно заинтересован в вот этом конфликте с Британией. Дело в том, что после 1763 года, окончания войны, англичане выпустили прокламацию, которая закрепила за индейцами западную территорию. То есть установлена была естественная граница, Олеганские горы, за которой колонистам было запрещено продвигаться. Потому что англичане вели торговлю пушниной с индейцами, они были, их это устраивало, да. Но в Америку же прибывали новые колонисты.
А, тут же все занято, прибрежные
полоса занято. Все занято, естественно, они были заинтересованы в том, что распространяться на запад, выселять индейцев с этих земель. Вот. И, то есть, вот, это была такая эгоистическая причина конфликта с американцев
с Англией. А ведь, Сергей, рядом Канада. Это владение французское.
Но они только что отвоевали в Семилетнюю войну англичане.
Но французское влияние же сохранялось, да, наверное. Конечно. Поселенцы, конечно. Да и, я не знаю, 10-20 офицеров-добровольцев в штатском. Тоже, наверное, индейцы могли помочь. Это происходило или нет?
В смысле, в чем помочь?
Ну, англичан порезать немножко.
Ну, там постепенно к этому и пришло. Вот. Но настоящий конфликт возник в 1765 году, когда в Англии издали так называемый закон о гербовом сборе. Вот. Это вызвало уже такой взрыв негодования.
А в чем он заключался?
Он заключался в том, что с этого момента все документы, которые принимались в колониях, допустим, все сделки на всех документах, требовалось наклеивать марку. Вот. А эту марку, то есть платить таким образом налог Англии. Да, это был очень такой легкий способ взимания налогов. Вот. Но это решение, оно очень сильно ударило по юристам, по интеллигенции. Ну, а интеллигенцию затрагивать совсем нехорошо.
Они сразу стали революционерами.
Да, и вот здесь это буквально разъярило такую элиту тогдашних колоний. Быстро в Нью-Йорке созвали конгресс, тогда 9 колоний, Вот. Возникла идея известная, что нет налогов без представительства. Да, то есть говорили о том, что мы должны санкционировать те налоги, которые Лондон, королевская власть на нас накладывает. Вот. И, значит, и здесь начали следующие процессы. Через год этот налог был отменен. Почему? Почему? Вот примерно в это время, в середине 60-х годов, на сцену выходит, можно сказать, первый крупный такой тяжеловес американской истории. Это Сэмюэль Адамс. Двоюродный брат Джона Адамса, будущего отца-основателя и второго президента США. Вот этот самый Сэмюэль Адамс в американской история считается, его называют, ну, в том числе, скажем, талантливый политик и журналист, который убедил американцев бороться за свои права. Он был редактором газеты в Бостоне. В Бостоне. Штат Массачусетс. Почему Бостон вышел на передовую борьбу за независимость? Дело в том, что Бостон — это портовый город. Как раз там очень много контрабандистов, и они очень сильно страдали вот, от того, что...
От отсутствия демократии.
Да, от того, что там стали наводить порядок с налогами. Вот. Посмотрим, что представлял из себя вот этот самый Сэмюэль Адамс. Я буду опираться на американские источники, в частности, на такое фундаментальное исследование, которое вышло в рубрике «Оксфордская история американской революции». Автор... профессор из Беркли написал, Мидл Кауф.
Да, Беркли — это очень известный и престижный американский университет,
да, калифорнийский. Да, это очень основательное исследование, объективное. Вот. Кто такой Сэмюэль Адамс? Житель Бостона, сын разорившегося мирового судьи. Кредиторы выставили после смерти отца собственность на продажу. На аукционы приходили покупатели с деньгами. Но Сэм убедительно объяснял им, что ничего покупать не надо.
А то вдруг чего-то.
Почему? После этого они уходили.
Я понимаю.
И после этого кредиторы сдались, и
Сэм... Сила слова это недооценено.
Да, вот почему-то они его так внимательно слушали. После этого Сэм продал часть, в общем, своего поместья, и деньги, которые он выиграл, он потратил. Вот затем, в 50-е годы, Сэм Адамс побывал в должности сборщика налогов. Этими налогами он, видимо, достаточно вольно распоряжался, поскольку остался должен городу около 1500 фунтов. Суд постановил взыскать эти деньги с него, но город его простил. Вот этот самый Сэмюэль Адамс стал большим поборником независимости, ну, сначала еще не независимости, а просто борьбы с таким произволом, что ли. Британии.
Ну, да. Он стал борцом за демократию.
Он стал борцом, но главное, он приступил к такой практической деятельности. Что он стал делать? Он стал создавать организации, которые впоследствии получили название «Сыны свободы». Это такие незаконные формирования, незаконные формирования, которые оказывали воздействие на британских чиновников, которые будут приезжать с тем, чтобы взыскать налоги. Вот, то есть, фактически, это авторитетный такой человек, браток, скажем так, Сэм Адамс. Вот, первый известный деятель американской революции. Вот. И что там происходило? Ну, вот я приведу просто несколько примеров, как они действовали в то время. Значит, стали приезжать... чиновники, речь, это 1765 год, речь идет пока о законе о гербовом сборе, стали приезжать чиновники, которые должны распределять вот эти марки, вот. И против них проводятся определенные действия. Ну, скажем так, вот был такой Оливер, в Бостоне дело происходило, его назначили распределителем гербовых марок в колонии. Его родственник Хатчинсон, будущий губернатор, а губернатор — это назначаемый чиновник из Лондона, это представитель королевской власти. Вот. Он одобрил эти налоги, верховный судья. И что делают, значит, противники вот этого ввода акта о гербовом сборе, вот этот Сэмюэль Адамс, они привлекли группу к протестам, создали такую бандитскую группу. И они сначала повесили чучело вот этого Оливера на дереве, издевались над ним. Затем они разграбили его дом, хотели его убить, но тот сбежал. Ну, через некоторое время Оливер передал, что он отказывается от этой должности сборщика налогов, гербового сбора.
Если, вот я все-таки хотел бы ремарку сделать краткую, если сторонник демократии убедителен, то вот вы видите, чего можно словом добиться. Вот взял и убедил, и тот понял, что не прав.
Ну да, борьба за демократию с пистолетом более эффективна, чем просто борьба за демократию.
А лучше еще и с ножом.
Да. Вот затем они, вот эта компания, разграбили и сожгли еще несколько домов чиновников. Затем они разграбили лучший особняк в городе, вот этого самого Хатчинсона, судьи, который поддержал введение налога в гербовом сборе. Вот они, такой дом был крепкий, они его разваливали до утра, всю ночь практически сравняли с землей, при этом кричали «свобода и собственность». Здоровались крики. Губернатор Бернард собрал милицию, они сумели на время навести порядок в городе, в Бостоне. Даже собрание горожан даже выразило сожаление по поводу случившегося. Все-таки нехорошо громить дома.
Сожаление, но не негодование.
Никаких мер, никаких мер не было принято. Вот, и пример бостонцев оказался очень заразительным. Такие процессы пошли по всем другим городам. В частности, скажем, в Нью-Джерси губернатором был вообще сын Бенджамина Франклина. То есть ставленник короля английского. Вот. Распределитель марок в этом штате прочитал в местной газете совет ему застраховать свое жилище. Вот что тоже уволился с этой должности. Вот. И поэтому, когда в Америку прибыли наконец-то марки из Лондона, уже распределять было уже некому там. 100% чиновников уже отказались этим заниматься, да. Вот. И поэтому англичане совершенно справедливо вот эту организацию «Сыны свободы» стали называть «Сыны террора». С полным основанием. Вот. Ну, дальше происходило следующее. Я мог бы таких примеров приводить достаточно много. Вот, короче говоря, вот таких бесчинств. И дальше эти законы англичане стали отменять. Ну, потому что их было стало невозможно просто ввести. И в конечном счете они оставили только один закон, одну пошлину на чай. Просто для демонстрации того, что колония является частью Британии. Просто напоминание об этом. Вот. И губернатор сказал, что Бостон фактически перешел под контроль вот этих сынов свободы, вот этой террористической организации. Ну, англичане постепенно стали туда вводить войска в Бостон. Перемещать. Но тут же...
Потому что, когда, извините, Сергей, когда вы сказали милиция, это местное ополчение.
Да.
Но когда... А когда приехали британские солдаты в красных мундирах, у них было несколько иное, наверное, отношение
да.
к местному населению.
Но здесь возникает сразу букет проблем. Где их селить? Правильно, их же там горожане, допустим, в домах. Кто будет платить? И так далее, и так далее. Набор всяких таких вопросов. Вот. И, короче говоря... Накладывались потом и другие налоги, были так называемые, я не буду уже вдаваться в детали, были так называемые налоги тауншеда.
Местные?
Нет, английские налоги, да. Британцы периодически пытались налагать какие-то...
Да, они пытались налог на недвижимость какую-то да. там ввести.
Да, вот, и, короче говоря, судьба всех этих налогов была точно такая же.
Сергей, сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва», а после новостей Сергей Кириллов продолжит лекцию и беседу.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжается лекция и беседа Сергея Кириллова о том, что предшествовало Великой Демократической революционной демократической революции 1776 года и 4 июля Дню независимости Соединенных Штатов. Короче говоря, путем убеждения холодным и огнестрельным оружием, все-таки англичану говорили оставить налог на чай. Один.
Да. Короче говоря, ситуация постоянно между колониями и метрополией Британии постоянно накалялась, но речь о независимости тогда и не шла еще даже. Вот, просто еще один такой пример, как это происходило. Значит, в Филадельфии дело было, вот эти самые сыны свободы, и, как писали местные газеты, толпы достигли большого искусства в обращении со смолой и перьями. Они всех своих противников, это как минимум, вываливали в смоле и в перьях, вот как максимум сжигали дома, разрушали дома, а иногда даже доходило до того, что одного из вот этих налоговых чиновников живьем закопали в землю, угрожали, и уже только когда уже на его гроб, так сказать, стали бросать землю, наконец-то он сдался и сказал, я увольняюсь, я не буду вас
вызывать налоги. Чиновник, да.
Да, очень такие демократические способы убеждения. Вот был в Филадельфии был такой пример, значит, был такой Теофиль Лилли, купец, который в газете местной сказал, что эти люди, борцы за свободу, борются с законами английскими, которые с нами не согласовывают метрополию. Но вы же сами вводите законы, вы сами, и вы-то с нами их тоже не согласовываете. Да? То есть, вот, после этой заметки к нему пришли вот эти самые сыны свободы с малолетними бандитами. За Лили заступился сосед, сыны стали бить окна в его доме, сосед выстрелил крупной дробью и случайно убил вот мальчика, 11-летнего. Похороны по имени Сейдер, вот похороны Сейдера вылились в массовую манифестацию, как очередное злодеяние вот этих лоялистов, которые выступают за отношения с Англией. И начались нападения на солдат. Шли постоянно нападения на английских, которые в то время там были размещены. Эти солдаты в мирное время подрабатывали, сбивали, ну, были гастарбайтерами, сбивали цены местным жителям. И был там такой случай, который привел к так называемой бостонской резне. В американскую историю он вошел как бостонская резня. Это произошло в 1770 году. Что это была за резня? Британский солдат шел по улице, кто-то его оскорбил, он его ударил в ухо. Вокруг собралась толпа, и мимо проходил капитан Престон с группой военных. Они его стали защищать, вот этого солдата, которого уже окружили, в него швыряли камни там и так далее. Вот. Ну, толпа вела себя очень агрессивно. Вот эту группу военных стали забрасывать камнями, там, снежками. Вот. Кто-то выстрелил даже. После этого англичане выстрелили в ответ. Пятеро были убиты, шестеро ранены. Это называется бостонская резня. Вот, этого Престона арестовали, увезли в Англию судить, в конце концов оправдали. Вот. Но после того, как пошлины были отменены, все, кроме чайной, ситуация на какое-то время успокоилась в колонии в 1770 году. И примерно года три все было очень спокойно и в Англии, и в колониях. Угу. Но сынов свободы это совершенно не устраивало. Поэтому они продолжали всячески нагнетать обстановку. Любой вот такой инцидент, он сразу раздувался в американской прессе.
А насколько сильна была американская пресса?
Очень сильна. Тогда было огромное количество газет, больше, чем во Франции и в других странах. Вот, поэтому раздуть это все было очень легко. Пускались всякие слухи, что вот в Англии пытаются прислать англиканских священников, чтобы всю церковь унифицировать. И устранить вот эту веротерпимость и прочее. Все вот эти слухи распускались. Ну, я не буду уж совсем подробно освещать. Иногда в качестве протеста колонии объявляли бойкот британским товарам. Вот. Бойкот был части купцов выгоден, части нет. То есть те, кто торговал с Вест-Индией, с британской колонией, он был выгоден, но никак на них не действовал. А те, кто были завязаны на торговлю с Англией, их это очень больно било, этот бойкот, но они опять-таки были терроризированы местными вот этими радикалами. Вот. И перемирие закончилось в 773 году. Там произошло следующее. Значит, Англии потребовалось поддержать Ост-Индскую компанию чайную. И поэтому они дали монополию на ввоз чая в колонии. Англичане не ждали каких-то протестов, потому что населению это было выгодно. Чай был дешевый. Это было из запасов компании, там большими пошлинами он не облагался, прямые поставки и так далее. Вот, кому было невыгодно вот это бостонское чаепитие, так называемое, которое там произошло? Ну, это понятно, местным контрабандистам, которые возили чай без пошлин из других мест.
Да, видать, и больше английский чай-то был весьма выгоден населению.
Это был дешевый чай.
Да.
Да. Вот. И поэтому прошло там следующее, что вот все в тот же Бостон, который был на передовой такой, я бы сказал, террористической борьбы с Англией, вошел корабль «Дартмут» с чаем из Англии. Владелец намеревался разгрузить этот товар, а в Англию повезти китовый жир. И еще два корабля прибыли. В декабре 1973 года, вот под началом вот этого Сэма Адамса, борца за свободу, очень респектабельного человека, 50 человек, одеты индейцами,
но что характерно. Но они раскрасились там.
Да, то есть люди совершили провокацию, они еще и под видом индейцев это сделали, что не есть, по-моему, хорошо. Вот они, так сказать, заварили чай в этой гавани, то есть они 40 тонн чая в течение нескольких часов сбросили в море. Ну, это был просто, конечно, там совершенно хулиганский акт. Многие, даже Вашингтон его осудил, в то время был плота, и многие осудили. Да? Вот. Но это уже было просто вызов империи. Вот. И как могли действовать англичане на это? Никто не собирался компенсировать ущерб Ост-Индской компании. Вроде бы на словах осуждали, действий никаких. Вот. Поэтому англичане принимают, во-первых, так называемые невыносимые законы, то есть они блокируют порт Бостона своим флотом, закрывают его до тех пор, пока колония не заплатит, не выплатит этот ущерб, порт будет блокирован. Это было очень, конечно, тяжелое решение для штата Массачусетс, для Бостона. Эти законы были названы невыносимыми. Они действительно были невыносимыми, но они были не беспричинными. Гражданского губернатора сменил военный комендант. Вот. И вот этот момент, когда уже в ход вошли войска фактически, вот здесь уже действительно многие американцы почувствовали себя оскорбленными. Здесь уже возник такой мотив: наших бьют, надо им помочь и так далее. То есть все, что было до того, уже забыто. Да? В колонию введены английские войска. Вот, и поэтому рождается уже такой протест, что ли, низовой, народный против этого. Провокация, можно сказать, удалась. И здесь собирается первый континентальный конгресс в сентябре-октябре 1774 года.
Это вот эти представители 13 колоний.
Да. Там, в конце концов, и стало 13, они там подъезжали, там, да, сначала 12, потом 13, вот. Первый такой конгресс, который стал думать, как нам действовать, и нам надо как-то объединяться. Но тогда еще, опять-таки, речь о независимости даже не шло, только не шло. Дальше... Они, что интересно, ну, естественно, там было много всяких воинственных выступлений, звучал тезис о том, что нет налогов без представительства, да, было принято обращение к королю Георгу Третьему. И, кстати сказать, было принято интересное решение. Они приняли, что ли, закон о запрете демонстрации роскоши. Смотрите, как интересно, да? Mm-hmm. Это интересно очень имеет. То есть в условиях, когда объявлен бойкот на британские товары, это был, они сами объявили этот бойкот, то есть такой экономической блокады, вот когда население нищает, то нехорошо, когда богатые люди демонстрируют роскошь. Вот, были запрещены дорогостоящие забавы, такие как скачки, азартные игры, петушиные бои. То есть американцы тогда додумались до этого. Раз на нас наложены санкции, мы сами на себя наложили. Значит, эти санкции должны быть распределены на всех членов общества. Вот. И, но, тем не менее, политики действуют таким образом, а сыны свободы господина Адамса стали действовать более целенаправленно. Они стали создавать так называемые комитеты безопасности в разных колониях. Это незаконное образование. вот, которые фактически в какой-то момент стали такой неформальной властью в этих колониях. Никакой критики их фактически не допускал, не допускалось в печати. Вот, и дальше ситуация в Боснии никак не разрешалась. Туда вошла британская армия. 30, ну, большая армия, по-моему, несколько десятков тысяч человек, там 30, что ли. Нет, нет, еще не 30 тысяч, конечно, нет. Гораздо меньше корпус, это потом. Вот, и дальше произошло следующее. Апрель 1775 год. Вот происходит знаменитая ситуация, связанная с этим Полем Ревиром,
угу,
героем американской истории.
Угу, угу.
Вот, происходит следующее. Командующий Гейдж, вот этого корпуса...
Генерал Гейдж, да.
Да, генерал Гейдж. Он узнал, что в городе Конкорд радикалы, вот этот самый Адамс, собрал оружие, вот, и они решили провести экспедицию по изъятию этого оружия и аресту вот этого Адамса. Вот. Но за английскими частями уже досмотр существовал, то есть люди смотрели за их передвижениями. И вот этот самый Поль Ревир, он узнал, увидел вот эту движуху и поскакал в Конкорд, чтобы предупредить людей о том, что к вам направляются
англичане.
Англичане, да. Их было много, 700 человек, этих англичан. Это были профессиональные военные. Вот. И когда поэтому вот этот корпус приблизился к городу Лексингтону, это произошло, да?
Лексингтон, да.
Лексингтон, да. Вот. Их уже встретило ополчение местное, так называемые минитмены. Во главе с Джоном Паркером. Вот это самый капитан Джон Паркер, я бы сказал, что это первый настоящий герой, вот настоящий герой, без всяких «но», американской революции, у которого нет никаких вопросов. Он патриот. У него, за ним 70 человек вооруженных кто чем, там, ножами, топорами, кто чем. А перед ними 700 англичан, жены. И оно англичанам тоже не хочется убивать их. Они выходят и говорят: ребята, валите, отвалите, мы выполняем свое задание. Вот. А Паркер сказал своим: кто призовет отступить, получит от меня пулю в лоб. Этот человек, да? Вот. Тут же, естественно, какой-то провокатор выстрелил в англичан. Раздался ответный залп. Человек 10 упали. И началось вот это самое сражение. И англичане постепенно, естественно, стали наступать, вошли они в этот Конкорд. Конкорд уже никакого склада там не обнаружили, его оттуда уже убрали. Вот. Но слух разнесся об этом злодеянии английских войск. Вот, со всех сторон стали сбегаться ополченцы. Вот, и когда англичане уже стали отступать, то по ним велся огонь вообще отовсюду. Там всякими неудобными тропами приходилось идти. Да? Поэтому они просто попали под такой обстрел. И кончилась операция тем, что погибло 300, в конечном счете, 300 англичан из этих 700. Вот, при том, что ополченцев погибло около 100. Вот здесь уже начинается фактически война. То есть и начинается действительно патриотический подъем. Все провокации забыты. Есть...
Бандиты становятся героями.
Ну, здесь...
Ну, они, мы сыны свободы, мы же еще
да,
когда?
Они бандиты, скажем так, просто на арену выходит действительно определенное количество патриотов.
То есть уже бандиты вынуждены отодвинуться в сторону, и им на смену приходят будущие госдеятели.
Бандиты остаются.
Нет, но они уже не главенствуют.
Да, да. Ну, естественно, как это часто бывает в любой революции, что постепенно, когда протест становится народным, то все больше и больше приличных людей выдвигается во главу этого движения. Вот. Но, как подчеркивает Миддлкауф, на книгу, которую я опираюсь в данном случае, что до восстания широких народных масс против захватчиков еще очень-очень далеко. В принципе, до этого даже фактически и не дошло. Но вот после этих событий, которые были, естественно, расписаны в прессе, еще больше. Как раз Джефферсон и сказал о виргинцах, что жажда мести охватила все слои населения. Вот здесь начинается следующий уже этап революции, когда на сцену выходят герои, действительно выдающиеся американцы, но которым тоже по-прежнему очень много вопросов, о которых мы тоже поговорим. Вот. И в январе 1776 года выходит памфлет Томаса Пейна, называется «Здравый смысл». Вот это такой принципиальный документ. Здесь впервые было сформулировано требование независимости. Это начало 1976 года. Через 13 лет после начала всех этих конфликтов только они дозрели до необходимости борьбы за независимость, часть их. Этот памфлет вышел огромным тиражом, был перепечатан. Вот, в нем, в частности, что говорится, что это еще и антимонархический был документ. То есть Пейн пишет, что монархия — это самое ловкое из ухищрений дьявола для насаждения идолопоклонства. И в 1975 году собирается Второй континентальный конгресс, на котором уже появляются знакомые нам фигуры. Томас Джефферсон. Он еще там физически не присутствовал, он приехал попозже, в 76-м году, да. Вот. Ну и другие люди там. Вашингтон уже. Ему предлагается возглавить армию американскую. Но еще до сих пор о войне речи не идет. Ведь американские офицеры Вашингтона, они даже в 76-м году в начале поднимали тост за здоровье короля Георга III. Потому что они считали, что их враг — это парламент британский. Они не подчиняются его законам. Они настаивают на том, чтобы любое требование британского парламента вступало в силу только после одобрения их местными, значит, ассамблеями. Вот. И вот в этот момент только треть американцев, уже когда начались горячие боевые действия, в тот момент, активно поддерживал идею отсоединения от Англии.
Все равно меньшинство, да?
Меньшинство, очень долго было меньшинство. Mm-hmm. Примерно еще треть где-то колебалась, треть была против, их называли лоялистами. Вот эти лоялисты — это вовсе не враги Америки, это такие же патриоты, которые родились в Америке, но они просто считали, что не надо рвать связи с Англией, вот и все. Это была их трагедия, потому что их судьба кончилась печально, и в конечном счете фактически выжили оттуда. Да, больше того, даже когда закончилась война за независимость, около пятой части белых американцев были против, были вот этими лоялистами.
Ну, а другого цвета американцев никто и не спрашивал.
Хотя они были, значит, патриоты по-своему. Ну, о военных действиях, значит, о декларации независимости я скажу отдельно в следующий раз, потому что это принципиально очень интересный современный документ. Вот, здесь что можно сказать о военных действиях? Мы не будем сейчас войну освещать. Вот, что, в принципе, если бы англичане уж хотели сразу задавить армию Вашингтона, они могли бы это сделать очень быстро, когда там буквально горстка солдат Вашингтона стала оборонять Нью-Йорк, а туда высилась огромная армия. Вот. Но англичане немножко медленно, они все, видимо, ожидали, что все-таки они сейчас испугаются, там струсят, пойдут на попятную. Ну, кровь-то все-таки не хочется лить.
И причем кровь-то белых.
Да, белых соотечественников не хочется лить. Вот. Но, тем не менее, они время упустили. Упустили там, еще им и не повезло во многом. Поэтому как-то Вашингтон терпел поражение постоянно, но все-таки он устоял. Здесь еще что удивляет, что война ведь не была народной по нашим понятиям. То есть армия Вашингтона — это очень маленькая такая армия. Ведь колонистов, 3 миллиона, допустим, да? 3 миллиона. А армия, хорошо, там 10 тысяч, может быть, чуть больше. Получается, что это меньше, сильно меньше процента населения. Причем голода в Америке нет. Вот, а колонисты, они голодают, холодают, зимой они просто ведут какое-то страшное такое существование, героическое существование. Да, где все для фронта, все для победы. Вашингтон очень возмущается, почему вы нам не помогаете. Вот. Это достаточно удивительно. То есть этот эгоизм продолжает присутствовать.
То есть совершенно спокойно два небольших поместья. Владелец одного, он в континентальной армии Вашингтона, а другой сидит себе дома и хозяйством занимается.
Ну, ему хочется независимости, но как бы не хочется...
Да, но воевать за нее.
Да, не за мой счет.
Да.
Не за мой счет. Вот, это первый момент. И затем, но все-таки надо отдать должное Вашингтону, конечно, это выдающийся американец, что он здесь своим упорством и многими другими качествами, он, конечно, заставил уважать себя вот это сопротивление. Патриотов было, героических людей было много, и среди богатых людей были люди, которые сжигали свои посевы пшеницы, чтобы они не достались англичанам. Более того, Вашингтон придерживался тактики, можно сказать, даже Кутузова. Или, скажем, если брать римский опыт еще там, да, вот этого Фабия Максима, как это, с Ганнибалом. То есть он просто отступал, вот, а поскольку у англичан не было стратегии победы, ну, хорошо, они наступают. Но заняли они колонию Нью-Йорк, город Нью-Йорк. Дальше что делать? Ты поддерживаешь местные власти, лоялистов, они как-то работают. Но твоя армия должна куда-то дальше идти наступать. Она уходит, а этих лоялистов опять там вымазывают в дегте, в перьях, там убивают и так далее. То есть, что делать-то? Как положение такого Наполеона в 12-м году.
То есть, противоповстанческой стратегии не было у англичан?
Не было, да. То есть, шанс был один, что американцам надоест терпеть всю эту нужду, и просто они, в конце концов, о чем-то договорятся. Вот. Но в 77-м году в конце американцы добились первого серьезного такого военного успеха под Саратогой. Они взяли в плен армию Бергойна, который вторгся там с Канады, там по-глупому ее не взяли в плен. И вот после этого в войну вступают французы. Вот Франклин, находившийся во Франции, убедил Людовика XVI, которого потом казнят друзья американских революционеров, как исчадие ада там, вот. Вот этот самый Людовик XVI очень сильно помог революционерам американским. Он объявил войну Англии. И англичане направили свой флот и направили армию 6 тысяч человек под командованием генерала Рошамбо, будущего маршала. Французы, да. Французы они направили. И, конечно, участие Франции сыграло огромную роль в конечном успехе Вашингтона. Огромную роль. Но тогда сражения-то были 1000, там 2, это уже крупные. 5000 человек, это уже очень крупное сражение. А тут сразу 6000 профессиональных военных, флот прибыл, очень профессиональный. Поэтому англичанам сразу стало тяжелее, но все равно это не было для них долгое время, так сказать, совсем большой проблемой. Военные. Это к вопросу о том, мы возвращаемся к заявлению господина Уолкера, на деньги чьих налогоплательщиков, в том числе, велась война в США. Французы, им вообще-то эта акция влетела в копеечку. В конечном счете они, вот это разорение, да, французской казны стало одной из причин того, что во Франции
королю немножко
возникла революция. Да, из-за этого. И, кстати сказать, американцы не компенсировали затраты французам. Вот те, которые они понесли в этой войне впоследствии.
То есть и англичанам за чай, и французам.
Все пролетели, кто экспедиции... помогал. В конечном счете все оказались в пролете.
Так, я вижу какую-то последовательность.
Да, определенную последовательность. То есть, если мы подведем итог вот этой части беседы, то вот эти первые, ну, 12-13 лет борьбы за независимость, это до вступления до выхода на главную сцену истории таких людей, так как Вашингтон, Джефферсон и так далее, это уголовщина, террор, жажда наживы, стремление захватить индейские земли, вот, стремление, вот это желание контрабандистов.
А граница, вот эта вот граница по Элегани, она же ведь не устраивала, очевидно, и
совершенно не устраивала. Они проникали там в Огайо, в частности, тот же Вашингтон. Вот они на будущее там обзаводили землями. На будущее, на всякий случай, мало ли там что. Вот. Поэтому вот это предыстория американской революции. К сведению тех, кто не хочет об этом вспоминать. Это, как мы сказали, уголовщина, шантаж, жажда наживы, какой-то дикий эгоизм и все такое прочее.
И у нас сейчас новости, и в следующей части программы я бы попросил вас, Сергей, если можно, остановиться на личности короля Георга III, его взаимоотношении с парламентом. Новости.
Да.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
И еще раз представляю вам нашего сегодняшнего гостя Сергей Кредов, автор великолепной книги о Феликсе Дзержинском. Она в «Жизели» вышла, да, Сергей? Книга небольшая, великолепная книга у него о бывшем министре внутренних дел СССР Щелокове. Совершенно нетрадиционный взгляд на этого человека. И вообще, посмотрите в интернете, это действительно результаты очень кропотливой, тщательной работы, а не лозунги и выплеск каких-то эмоций от людей, которых можно определить как незнайки, с маленькой буквы «Н». И сегодня Сергей рассказывает, на мой взгляд, крайне интересную историю о достаточно темном мифологизированном периоде истории американских Соединенных Штатов. И вопрос остается. Король Георг, его политика, ну да, он в английской истории фигурирует как безумный король. Но казалось бы, устроить там как, кровавому деспоту, кровавое воскресенье, кровавый понедельник, штыки примкнуть, залп, вторая шеренга, залп, а он...
Да, вот давайте поговорим о личности Георга III в связи с Декларацией независимости. Я начну немножко с этого. В июле 76 года в Филадельфии на Конгрессе колоний Томасу Джефферсону поручили написать вот этот самый черновик текста Декларации независимости. Была создана комиссия, туда входили Адамс, Франклин, Джефферсон и еще два человека от других штатов. Вот. Джефферсону, там тогда было много уже людей, которые придерживались примерно тех же взглядов, что Джефферсон, но ему поручили, потому что он очень хорошо писал. У него хороший был слог, все были этим восхищены. Вот. И Джефферсон действительно выдающийся американец. 17 дней он заперся там в гостинице, все книги убрал в сторону и писал из головы в этот самый черновик, который в целом был принят. Эта декларация. Там было две поправки. Интересно, что отредактировали комиссия в Джефферсоне. Значит, было два изъятия. Первое. Джефферсон, он был англофобом. И тогда, и впоследствии был против нормализации отношений с Британией. Вот. В тексте Джефферсона был наезд на британский народ, на британских братьев. Там была такая цитата. «Народ Британии позволил своим властям послать для нашего завоевания и уничтожения не только солдат одной с нами крови, но и иностранных наемников». Там действительно были гессенцы в английской армии. Да. «Это стало последней каплей. Мы вынуждены навсегда расстаться с нашими бесчувственными братьями». Так было в оригинале. Вот эту формулировку смягчили.
Братья, вот это мне что-то напоминает.
Смягчили, да, с братьями, да. И оставили такую формулировку, что мы вынуждены забыть прежнюю любовь к ним и рассматривать их в качестве врагов в военное время и друзей в мирное время. Вот. И вторая, более существенная поправка касалась рабства. Значит, рабовладелец Джефферсон почему-то очень сильно на танке наехал на... на рабовладельческую политику Георгия Третьего.
Так ведь...
Георгия Третьего.
Так был... ведь Джордж Вашингтон тоже...
Но они все были рабовладельцы.
Они все же?
Виргинцы. Угу. Крупные рабовладельцы. Вот. Георг Третьего, значит, цитата из черновика, вел жестокую войну против самой человеческой природы. Он захватывал и обращал людей в рабство в другом полушарии. Причем часто они погибали ужасной смертью, не выдержав перевозки. Эту пиратскую войну вел христианский король Англии. Он обесчестил назначение власти. Это было в тексте Джефферсона. Ну, естественно, южные делегаты, особенно Конгресса, сказали, Томас, ты притормозит с рабством. Мы тут все рабовладельцы.
Так Вирджиния, это тоже не особенно северный штат.
Ну, они табак выращивали.
Да, там огромные табачные
плантации. А почему там столько интеллектуалов? Потому что было много свободного времени, были средства. Там в основном табачные плантаторы заправляли. Поэтому они сильно смягчили эту формулировку. И осталось, что король подстрекал нас к внутренним мятежам. Ну, это я попозже скажу, там, когда буду говорить, какие обвинения они предъявляли Георгу в этой декларации. Вот. То есть очень сильно они смягчили эту формулировку про рабство. Вот. Значит, Георг III. Вот что такое декларация? Ее структура примерно такая. Декларация, ну, это один из самых известных документов в истории человечества. Да. Структура примерно следующая. Вначале следует объяснение, почему они, американцы, стали на такой путь. Затем формулируются принципы свободы, равенства всех людей, уже, в принципе, известные в Европе, уже давно достаточно известные, и не Джефферсону принадлежавшие, но впервые на таком уровне, в таком документе они были сформулированы и прозвучали. Вот. И дальше следует длинный такой перечень вин вот этого Георга Третьего, английского, да, почему, что вынудило, буквально вынудило американцев воевать за независимость. Угу. И почему они больше никакого совместного будущего не видят с англичанами. Вот я бы с этой части и начал, с последней, где они предъявляют обвинение Георгу. И мы вспомним биографию этого человека. Значит, Георг Третий. Георг Третий. Этот человек пришел к власти в 1760 году, очень молодым. Ему было всего 22 года. Человек был миролюбивым. Он, при нем закончилась очень успешно вот эта 7-летняя война с Францией. Во многом благодаря усилиям Вильяма Питта.
Это премьер.
Премьер, который... да, премьер, выдающийся человек. И, кстати сказать, вот этот самый Вильям Питт, он считал, что после этого еще надо было и войну с Испанией начать, с успехом для Англии. Вот. Но Георг отказался от этой идеи, из-за чего Питт ушел в отставку. Кстати сказать, это во многом повлияло на историю, потому что Питт как раз был сторонником какой-то более гибкой политики в отношении колоний. Вот, может быть, вся история развивалась бы иначе. Вот. Георг, что еще можно сказать о Георге? Конечно, был человек, скажем так, очень заурядных интеллектуальных способностей, далеко не умный, такой упрямый, но ни разу не тиран, ни разу не злодей, и никто никогда в истории таким его не запомнил. Более того, у него были такие факты в биографии. Георгу приходит письмо от немецкой принцессы Шарлотты, где она говорит об ужасах войны, как это ужасно воевать. Это Шарлотта. И это письмо так трогает вот этого Георга, что он предлагает ей руку и сердце, не видя еще ее, эту Шарлотту. Когда ее видит, это некрасивая, уже не очень молодая женщина, но они женятся. Более того, у них рождается, там, по-моему, 15 детей. Этот Георг, у него никогда не было ни одной любови, он был такой идеальный семьянин. Вот. И, но у него это был человек, подвержен вот этим припадкам безумия, к сожалению. Вот. Это первый припадок произошел у него уже сильно после войны за независимость, по-моему, году в 1789. Вот, всего у них было 4. После 3 он вернулся, сознание к нему возвращалось, а после 4 уже нет. Причем, что интересно, во время одного из припадков он вообразил себя, кем бы вы думали, Джорджем Вашингтоном. Вот. Ну и дальше переходим. Какие обвинения предъявляет, ну, Джефферсон вот этому самому королю Георгу Третьему, да. Он, значит, на суд истории выставляет на суд вот эти злодеяния Георга. Он препятствовал принятию полезных законов американскими ассамблеями.
Полезные законы, чтобы налогов не было. Там,
не, ну да? Они, да, препятствовали. Он созывал законодательные органы в непривычных американских и неудобных местах. Губернаторы объявляли созывать этих самых ассамблей. Вот. Он созывал их в неудобных местах, находящихся в удалении от места хранения документов, с единственной целью взять их измором и заставить согласиться с политикой Англии. Вот такое он злодеяние совершал. Поэтому американцы просто не могут больше с ними иметь никаких дел. Никак. Он неоднократно распускал палаты представителей. Но заметим, что в то время в других странах вообще не было никакого представительства. Фактически. Но распускал, для того, чтобы снова собрать.
А потом они снова...
Эгоневин. Он отказывал в принятии законов, направленных на поощрение эмиграции, затруднял выделение новых земельных участков. Здесь подтекст важен. Имеется в виду за счет индейцев.
Ну, естественно, за счет того страшное еще.
Страшное злодеяние,
да?
Конечно, на Западе. Он присылал к нам сонмище чиновников, чтобы притеснять народ и лишать его средств к существованию.
Это при том, что английская армия воевала с индейцами.
Да.
Но они и сами французами, не промах ребята были.
И с французами, они с территории, да. Да. Он мирное время содержал у нас постоянную армию без согласия наших представителей. Он также расквартировал в колониях крупные соединения вооруженных сил. Освобождал от наказания военных, совершавших правонарушения. Ну, тоже чудовищные преступления. Да?
Ну да, если там тебя
их окружили, надо сразу кидают осуждать.
Тебя камни.
Да, их надо немедленно отправлять, расстреливать.
На виселицу.
В общем, способствовал, мешал нашей торговле с другими частями света, облагал налогами без нашего согласия, отправлял жителей колоний за моря с целью предания их суду за преступления. То есть тех, которые оправдал американский суд, запуганные, они отправляют судить в Англию. Ну, тех же контрабандистов. Дальше идет больше. Грабил нас на море, опустошал наши берега, сжигал наши города и лишал наших людей жизни. Вот этот Георг III. В настоящий момент посылает к нам, это было еще до разгара боевых действий, большую армию иностранных наемников, чтобы окончательно посеять у нас смерть и установить тиранию. Все-таки речь шла все-таки не об этом. Не о том, чтобы посеять в колониях смерть и установить тиранию. Подстрекал нас к внутренним мятежам и пытался натравливать на жителей наших пограничных земель безжалостных дикарей индейцев. Вот насчет внутренних мятежей, здесь тоже интересный подтекст. Что имеется в виду? А имеется в виду следующее. Англичане предоставляют свободу тем рабам, которые соглашались воевать за них. Тем самым он подстрекал колонии к внутренним мятежам.
Не, ну это вообще простите.
Ну это просто. Это, да, пишет Джефферсон. Значит, натравливал на них безжалостных дикарей-индейцев. Вот сами формулировки в этом гуманистическом документе интересны. Чьи правила ведения войны сводятся к уничтожению людей, независимо от возраста, пола и семейного положения. Вот так они отзываются об индейцах в этом документе. Заметим, что тогда действительно, вот скажем, в колонии Пенсильвания была действительно индейцы устроили резню, но что интересно, что ей предшествовало. Эти иракезы, по-моему, нет, делавары, племя делаваров, причем крещенные, мирные племя, вдруг белые совершили страшную террористическую акцию. Они к ним ворвались, они собрали там 100 человек, скальпировали их, в том числе женщин и детей. И уже возмущенные индейцы, ну это просто бандиты сделали, чтобы их выгнать с этих земель. И уже возмущенные индейцы, конечно, ответили этим. Вот это не считается, то, что там творят белые, да? А индейцы — это люди, потерявшие облик человеческий и так далее. Вот это еще одна вина Георгу. И в ответ на эти притеснения мы каждый раз подавали петиции, составленные в самом сдержанном тоне. В ответ следовали лишь новые несправедливости. И резюме о Георге. Государь, характеру которому присущи все черты, свойственные тирану, не может быть правителем свободного народа. Естественно, все эти выпады в адрес Георга, мы сейчас видим, это просто пропаганда, это черный пиар.
Абсолютно совершенно чистой
влажный
воды.
Но поскольку англичане непопулярны, весь мир против себя восстановили своими победами, то, естественно, они аплодировали этим обвинениям в адрес вот этого королька несчастного
уж
Георга
III. Уж во
Франции
это говорить нечего.
Ну, конечно.
Вот. Российская интеллигенция, она всегда.
Ну, тогда еще она не скоро эта декларация дошла. Ну, там, все... да? Вот. И, короче говоря, естественно, все аплодировали вот этой части. Все согласились с тем, что Георг — это ища дяда. Кстати, он потом, он особого зла-то на американцев не держал. Он потом восстановил торговлю с ними. Не был никаким тираном этот Георг III. Вот. И дальше он пишет, что Джефферсон, наши братья оставались глухи к голосу справедливости и общей крови, поэтому мы вынуждены признать неотвратимость нашего разделения и рассматривать их как врагов во время войны и друзей в мирное время. Вот. Поэтому, короче говоря, наше отделение от Англии неизбежно. Но теперь я бы хотел сказать о позитивной части вот этой декларации независимости, потому что документ очень современный. Ведь он начинается как? У американцев кое-чему можно и поучиться, и надо поучиться вот этих американцев. Начинается так, что документ, что когда учреждается правительство, и если какая-то форма правительства становится губительной для народов, то народ имеет право изменить или упразднить ее, учредить свое правительство Это говорится в декларации, но я не это сейчас даже хотел зачитать. Одну секундочку. Вот. Короче говоря, когда какой-то народ, говорится в выступлении, рвет свои узы, связывающие его с другим народом, то уважительное отношение к мнению человечества требует от него разъяснения причин, побудивших его к такому отделению. И действительно, действительно, раз уж вы боретесь за независимость, надо действительно сформулировать свои требования. Вот мы сейчас переходим к тем образованиям новым, которые находятся в похожей ситуации. Даже в гораздо более худшей ситуации, чем находились американцы. Вот, перед началом борьбы за независимость. Действительно, а где декларации о своих намерениях, о своих принципах? Не о том, что только что тебя бомбят и убивают.
Нет, да? Почему мы пошли
на такой шаг? Да, где идейный протест? Где твой идейный протест против тех процессов, которые происходили в Киеве, например? Где это все? Где эти декларации? И, значит, в декларации американской сказано, что мы, вот эти знаменитые принципы, мы исходим из самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены, значит, неотчуждаемыми правами.
Ну, кроме индейцев и рабов. Кроме индейцев
и рабов, да.
Конечно.
И здесь говорится о, вносится такой принцип вот этих естественных прав, неотчуждаемых прав. Здесь говорится о том, что, скажем, целостность государства, о чем сейчас говорится, это, конечно, большая ценность, но далеко не единственная, есть более важная ценность. Это права человека, естественные права, которые он получает по факту своего рождения. Эта мысль формулировалась европейскими просветителями еще с 17 века, там Джон Лок был такой, и другие люди. Вот. И американцы в качестве таких трех неотчуждаемых прав выдвигали как право на жизнь, право на свободу и стремление к счастью. Почему стремление к счастью? Откуда оно взялось? А здесь та же самая мысль. Если нам некомфортно жить в этом государстве, ну, допустим, англичане согласятся со всеми нашими требованиями, с представительством, с чем-то, но отношения уже безнадежно испорчены. Ребята, нам просто некомфортно жить с вами в одном государстве. Имеем мы право создать свое государство? Вот в этом смысл, которые они сформулировали.
Сергей, а не отсюда ли родилась американская мечта, миф об американской мечте? У вас есть право на счастье, будешь работать, все у тебя будет.
То же самое, французы позднее, только они там другие неотчуждаемые права выдвигали. Угу. По-моему, там у них была та же свобода, безопасность, собственность и право, но на противодействие притеснению, восстание против притеснения. Вот. То есть всякий народ, который борется за свою независимость или проводит революцию, он выдвигает вот такую декларацию. То же самое было в нашей стране, была декларация о трудящемся и эксплуатируемом народе, в котором тоже были сформулированы принципы, которые была принята в январе 18 года на третьем съезде Совета, который Ленин написал эту декларацию. Это такая временная конституция была. Вот. И у меня вопрос тогда в связи с этим, уже с нашими временами. Почему мы, вот мы в области пропаганды всегда проигрываем? Вот где вот эти декларации?
В лучшем случае даем сдачи.
Всегда играем от обороны. Вот где эти декларации? Ведь американская декларация о независимости, она была не одна, там было около 90 деклараций. Принимали свою декларацию, принимали каждая колония, принимали города. Принимали какие-то профессиональные образования, какие-то коллегии юристов. Там, я не знаю, кто еще. У каждого была своя декларация независимости. Каждый обосновывал, почему он больше не может быть частью сообщества. Ну вот, например, если мы говорим о декларациях. То есть, если бы Джефферсон жил сейчас, скажем, в Донецке, он бы такую написал декларацию независимости, что все бы вздрогнули. Это не вот эта пропаганда, которую они там под аплодисменты врагов Англии тогда задвинули всем. Тут людей из самолетов расстреливали, из орудий своих соотечественников. Вот, им запретили говорить на родном языке, фактически ограничили право. Им изменили вектор развития, сказали, что, допустим, там, насколько я помню, там, до этого, там, в 2013 году Россия им предложила, помню, там, 15 миллионов инвестиций, не долг, инвестиций, за которые будете рассчитываться прибылями совместных предприятий. Они говорят, это все по боку, мы полезем в кабалу финансовую к Западу. Мы лучше займем 70 миллиардов, которые мы, будущие поколения, затянув пояса, будут отдавать и никогда не отдадут. Эти все решения принимались без всякого согласования с людьми, с народом. Так же, как сейчас решение, там, переход там, на нормы НАТО, на стандарты НАТО. Кто советовался с народом? Если твои естественные права нарушаются, это прямо вытекает из Декларации независимости, значит, ты имеешь право, значит, все твои обязательства перед государством прекращаются. Это полностью вытекает из всех утверждений европейских просветителей того времени. То есть государство, мы обязаны выполнять законы государства, но при том условии, если государство наши естественные права гарантирует. Если оно перестает этим заниматься, извините, народ имеет право на сопротивление. Это полностью вытекает из всех принципов. Вот где эти декларации независимости? Я хотел бы знать, да? Декларация независимости, допустим, шахтеров, обращенная к сообществу шахтеров всего мира. Наши шахты уничтожают, убивают нас, лишают куска хлеба. На каком основании? Декларации, допустим, не знаю, там, театральных деятелей. Мы под бомбежками играем в свои спектакли, скажем, Донецкий театр, музыкально-драматический театр, в котором живут люди, лишенные жилья, актеры, насколько, судя по информации. Там декларация, не знаю, там, пенсионеров, которые не получают пенсии. И так далее, и так далее. Вот как, на мой взгляд, ведется пропаганда, как бы действовали американцы, если бы они оказались вот того времени, оказались в таком положении. Ну, это... Я думаю, что этот опыт в любом случае сегодня интересно было бы нам об этом подумать.
МИД крайне озабочен. А вот я думаю, они не устали озабачиваться-то. А то так один раз озаботишься, и потом уже не выйдешь из этого состояния. Это медицински, в общем-то, достаточно опасно. Мне так кажется. Вы говорите неправду. Да они говорят неправду уже 400 лет. Плевать они хотели на все эти опровержения и так далее, и так далее. Это, как мне кажется, вот и что исходит из вашего рассказа, бить надо первыми и на опережение.
Потому что если ты бьешь первым, значит, ты бьешь потому, что у тебя есть принципы. У тебя есть принципы, которые ты излагаешь независимо от того, как ведут себя все окружающие. Если ты бьешь только вторым номером, значит, у тебя принципов нет. Ты бьешь только потому, что тебе сделали больно, на тебя напали. Правильно? Не нападали бы, ты бы сидел и молчал.
Ну, кстати говоря...
Поэтому такая контрпропаганда, она на кого и не производит никакого впечатления.
Кстати, и в зависимости от мощи контркампании. Когда было покушение на Папу Римского, там, турецкий фашист, кстати говоря, так и до сих пор не доказали, что кто-то болгарские службы наши были к этому причастны. Нет доказательств. Но у нас тогда развернули такую контркампанию... Разными способами, через разные источники. Они заткнулись через месяц где-то. Просто заткнулись.
А вот если взять период, когда наша пропаганда была крайне эффективна, я беру период гражданской войны, ведь была суперэффективная пропаганда, которая фактически предотвратила широкую интервенцию в стране, потому что интервенция была крайне непопулярна в других странах.
Да,
крайне
непопулярна. Ведь французскую эскадру в Одессе распропагандировали до того, что их поспешили убрать, потому что боялись, что будет настоящее восстание.
Чехословаков распропагандировали, французов распропагандировали, англичан и так далее. Американцев, если посмотреть воспоминания генерала Грефса, который командовал корпусом в Сибири, так распропагандировали, что он сказал, что на одного убитого большевиками приходит 100 убитых колчаковцами.
Сейчас новости, а... В следующем получасе Сергей ответит на ваш вопрос.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в этом получасе гость программы, наш постоянный гость Сергей Кредов, ответит на ваши вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею. Здравствуйте.
Ростислав, вот из всей американской истории я хочу спросить про эпоху Рейгана. Ведь как там у Евтушенко таланты наши, откуда вы беретесь? И вопрос, вы не думаете, что для Америки вот в отношениях с Москвой администрация Рейгана была самой талантливой? Если даже бывший капрал Макфарлейн знал, как надо разговаривать с андроповским режимом. Ну а после Рейгана Москве очень повезло на персонажей, как Спасибо.
Митинг будет объявлен дополнительно. Митинг будет объявлен, ведущие уйдут из эфира и все. Значит, прошу вас, Сергей. Рейган. Некоторые сравнивают его с другим актером, который тоже стал президентом. Я, правда, не помню, в какой стране, но вроде она где-то недалеко от нас. Значит, во-первых, президент Рейган был губернатором такого штата, как Калифорния. А губернатор — это не языком болтать. Это бюджет, это то, это сё. А президент Рейган закончил достаточно неплохой университет в Америке по экономическому факультету. По экономическому, в отличие от президента другой страны, я опять ее забыл, который закончил, у меня такое впечатление, юридический техникум. Потому что то, что он говорит, к праву и к юриспруденции имеет крайне отдаленное отношение. Если вы американец, для вас он нормальный президент, а для СССР это был противник, серьезный противник. Который тоже, я считаю, объявлять какую-то страну империи зла, не шибко дальновидно.
Ну, это вопрос к нашей теме, по-моему, не имеет отношения.
Ну, абсолютно, абсолютно. А вот какие вопросы имеют отношение, вот я только что, я вспомнил, я понимаю, тема колоссальная, и останавливаться, задерживаться даже на важных вопросах тяжело. Это как велась обработка населения колоний. Вы же сказали очень важную фразу, что пресса в Америке, в той, была почище, чем во Франции, чем вообще в Европе.
Вот Сэмюэль Адамс, он же не случайно был редактором газеты в Бостоне. Я когда вот читаю про... узнаешь факт вот этой вседозволенности, которая тогда допускалась в отношении чиновников, скажем так, и вообще людей, которые придерживались других точек зрения, каких-то более, были сторонниками более мирных отношений с Англией. Вот я думаю, вот израильтян на них не было. Вот сожгли они, сломали они дом, например, у чиновника. Вот нужно было сломать дом у этого Сэмюэля Адамса в ответ. И у других активистов.
Да, случайно еще 9.
Может быть, они подумали что-то.
Случайно еще 9. А потом человек, который отвечает за слом 9 домов, объявить устный выговор. И об этом всем рассказать. Ну, это демократично.
Ну, конечно. Я думаю, что на расчетливых американцев как раз это и могло подействовать.
Еще бы. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Михаил, Москва. У меня такой вопрос. Видите, вот как раз американская революция и первая французская революция — это практически одно и то же время. А первая французская революция совершалась, ну, грубо говоря,
вопрос, вопрос. Нам лекция не нужна. Лектор у нас сидит в студии. Вопрос.
Да, вопрос. Вот какое участие этот финансовый олигархат принимал участие в американской революции? Угу. И почему вот все, что вы рассказываете об американской революции, здорово напоминает некоторые цветные революции в наше время?
Так, конечно, революция имеет свои закономерности все. И вы правильно сказали о связи американской революции с французской. Вот только я насчет олигархата здесь не очень уверен. Но связь совершенно очевидна. Во время французской революции во Франции представителем американских колоний был сначала Франклин чуть раньше, а потом Джефферсон, как раз в то время, когда вот эти документы принимались французские. Кстати сказать, Джефферсон был противником того, чтобы в число вот этих самых неотчуждаемых прав вводить такое право, как собственность, право на собственность. Ведь у американских нету этого. Вот этих прав человека.
Нет.
Основных, естественных. Там свобода, жизнь и право на счастье.
Угу.
Вот. А у французов собственность. Имелось в виду, конечно, не всякая собственность, потому что они там аристократическую собственность, церковную собственность, они запросто отчуждали. Но они не трогали собственность буржуазии, которая тоже была землевладельцем. Имелось в виду именно эта собственность. Должна быть священна. Вот, конечно, преемственность очень интересна. Здесь вот эти связи очень интересно проследить между вот этими двумя революциями и последующими. Там, мы говорили о декларациях. Здесь была декларация независимости, там была декларация прав человека и гражданина.
Кстати говоря, естественно, наверное, многие нас слушали, смотрели фильм «Патриот» с Мелом Гибсоном. Я читал огромную статью в американской газете, где это разоблачается как вранье. Но там есть очень много интересных деталей, которые после рассказа Сергея играют совершенно другими гранями. Французский офицер в форме французской, который является одним из командиров, ну, я не знаю, как его назвать, ну, давайте мягко, политкорректно, отряда ополчения. Индейцев нет вообще, а англичанин, который там творит зверство с местным населением, так ничего этого не было. Был нормальный офицер, это написано в американской. А какой агитационной силы материал? Какой агитационной силы творение? Да. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Кредову. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот по теме два коротких вопроса. Вот принимают отцы-основатели декларацию о праве народа на вооруженное восстание, если их не устраивают законы. И тут же принимают закон о мятежах. Как же это сказывается? И второе, вот вы сказали, что они всем свои долги простили, а за оккупацию они, как наши соседи, не предъявляли Англии денежные вопросы?
За оккупацию? Ну, там они в 81-м году, у них окончилась война. В 81-м году в Йорктауне им сдалась американцам и французам, подчеркиваем, французам, сдалась армия Корнуоллеса.
Корнуоллеса, да.
Эту победу в конкретной битве обеспечили в основном французы, которые своим флотом блокировали город, а французские инженеры организовали все коммуникации для штурма города. Если бы французов не было, то война бы продолжалась неизвестно сколько еще. Вот, вот. И что тут что сказать? И ну, вообще о взаимоотношениях насчет какие претензии предъявляли или нет англичанам, да, счет выставляли. Я про такое не знаю. Я знаю, что вскоре возник вопрос о торговле Англии и, значит, колоний. Ведь сначала не было Соединенных Штатов Америки. Сначала было 13 независимых колоний после этой войны. 13. И США возникли уже после принятия Конституции, когда с первым президентом Вашингтоном, по-моему, когда там, в 89-м или 87-м году, я боюсь здесь наставить, тогда уже возникли Соединенные Штаты Америки. Да, тогда было 13 независимых колоний. К вопросу о претензиях к англичанам. Да, вот. И американцы, Вашингтон был сторонником быстрого улучшения отношений с Англией, к возврату к торговле. Англия тоже не возражала. Кстати сказать, Джефферсон возражал. Он был сторонником, скажем так, мировой демократической революции.
А, это я тоже где-то слышал уже.
Да-да-да, он был таким сторонником. Он возражал против этого, он был англофобом.
Но его и услали.
Здесь много интересных моментов. Вот, например, смотрите, американцам же помог кто? Король Людовик XVI. Никто другой. Этого короля, их друзья французские, очень быстро отправили на плаху.
Угу.
Тоже там обвинив во всяческих таких грехах. Как-то вот. не очень...
А насчет законов, вот, например, просто в Англии есть законы от 1700 какого-то года, от 1000 еще какого-то года, совсем незапамятные. Оказывается, по делам о госизмене и о шпионаже вы имеете право на адвоката, но адвокат не имеет права ничего разглашать. Вас могут сдернуть с улицы. Семье мы не можем сообщить. Нет, вы не имеете права по этому закону. А я хочу видеть... А вы не имеете права по этому закону. Если все продумать, все можно сделать по закону. Все можно сделать по закону. Я абсолютно уверен, что я не очень хороший знаток американского уголовного и прочего законодательства. Там вполне всего хватает. Для тех, кто умеет работать, для дураков всегда не хватает полномочий. Ваш вопрос Сергею Кредову. Здравствуйте.
Алло, здрасте.
Да, здрасте.
Андрей, Москва.
Пожалуйста.
По-моему, вам я задавал вопрос, знал ли президент Рузвельт о том, что во время Великой Отечественной войны американцы через венесуэльский филиал американской компании «Стандарт Ойл» продавали нефть Гитлеру. Вы сказали, что такого не было.
Я этого не говорил. Точно не говорил, потому что я об этом ничего не знаю.
В общем, по телевизору говорили, что через венесуэльский филиал «Стандарт Ойл», Рокфеллеровской, между прочим, компании, Гитлер ежедневно получал по 20 тысяч тонн нефти. В то время...
Вопрос.
Рузвельт знал об этом безобразии или нет?
Так. Значит, этот вопрос я обязательно задам Колпакиде и Исаеву. Обязательно. Историкам, которые на этом специализируются.
Если мы говорим о том времени, там каких-то похожих эпизодов было достаточно много. Ну вот, например, ведь управляющий поместьями Вашингтона, Виргинии, он, например, отправил продовольствие английским войскам, когда те потребовали. Вот. Из опасений, что иначе они сожгут эти поместья.
Поместья, конечно.
Да. Вашингтон возмутился, он сказал, что пусть бы они лучше сожгли, это же было оскорбление, он был человеком чести, да? А тут взяли, они отправили его... Правда, он его не уволил, ничего, не наказал никак, просто он возмутился.
Нет, просто здесь еще одна интересная деталь. Деньги заплатили или конфисковали? Вот.
Ну, может быть, что-то и заплатили, но иначе бы они просто сожгли все это дело.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. У меня вопросы, собственно говоря, два. Первый вопрос. Как участвовал в то время французский подданный Лафайет в американской революции и его вклад? И второй вопрос. Это почему же Российская империя, собственно, поддержала независимость Соединенных Штатов Америки и в дальнейшем поддерживала. Как это объяснить, вот, при том, что они любят именно монархию, то есть это антимонархический шаг по отношению Британской империи со стороны Российской империи.
Спасибо.
Лафайет это известно, он как частное лицо снарядил корабль и в составе там 16 человек прибыл в трудное время для Вашингтона, обмундировал полк и воевал впоследствии, действительно большую роль сыграл в победе. Там было много интернационалистов. Костюшка знаменитый там воевал. Там воевал, скажем, такой прусский генерал Штойнбен, кажется. Штойнбен его была фамилия, фон Штойнбен. Он отвечал за обучение войск. Он сыграл огромную роль в победе американцев в конечном счете. И русские там какое-то количество воевали. Насчет признания, это вот что касается Лафайета. А потом, когда Лафайета в Австрии арестовали, то Вашингтон предпринимал большие усилия для того, чтобы его освободить. Но его там держали под нажимом англичан. Вот. Но Русская империя, мы не раз поддерживали американцев, и гораздо более... Там от России тогда мало что зависело, вообще-то говоря. Вот. Но мы поддерживали американцев во время войны севера с югом. Оказали огромную помощь Рузвельту.
Линкольну. Две эскадры, да, пришло?
Конечно, это была огромная помощь. И Линкольн, я уж не знаю, как он только не благодарил за эту помощь. Там действительно стоял флот русский. Мы очень сильно им помогли тогда.
Если я не ошибаюсь, в Нью-Йорке была эскадра и в Сан-Франциско, по-моему.
Да. Вот, такой забытый, что ли, эпизод войны, это было как раз, это же было когда, там же не только что произошла Крымская война, это было все, конечно, не потому, что очень сильно поддерживали Линкольна, Александр II, да, тогда, а это было, конечно, все в русле противостояния с Англией в то время, но, тем не менее, такую помощь действительно оказали. Ну, об этом даже Марк Твен писал.
Да. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Кредову. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Пожалуйста.
Скажите, вот как удается руководству США проводить обработку населения в целях вот поддержания установки, что Америка единственная сверхдержава, что она определяет мировой порядок, И вот какие сложности они испытывают вот в сегодняшнем дне.
Пожалуйста, Сергей.
Ну, я бы не хотел вообще свое выступление, чтобы воспринималось как именно вот такая антиамериканская какая-то пропаганда. Меня интересует конкретный период в истории, его закономерности, потому что они актуальны для сегодня. Сегодня мы имеем целый ряд конфликтов, самые близкие для нас то, что происходит на Донбассе, или то, что происходит в отношениях, допустим, Грузии с Осетией и с Абхазией, и то, как оценивают эти сегодняшние американцы, которые напрочь забыли свою собственную историю, потому что если по логике тех документов, которые принимали их отцы-основатели государства, осуждение заслуживает именно в данном случае митрополии, то, как они себя вели в отношении этих территорий, нарушая естественные права человека, жителей этих территорий. Вот что мне хотелось донести. А оценивая сегодняшнюю политику США, во-первых, я некомпетентен.
Это колоссальный вопрос.
Это
колоссальная тема.
Безусловно.
Я со своей стороны могу только одно сказать. Вот в рамках вот тех небольших знаний, Голливуд – мощнейшая пропагандистская машина. Это совершенно точно. И тому, если этим заинтересоваться и покопаться лучше в американском интернете, масса примеров.
Но еще и важно, что эта пропагандистская машина живет ведь во многом по своим собственным законам, которым уже они сами не могут управлять. Возьмите конфликт того же Трампа со средствами массовой информации.
Ну, они между собой тоже дерутся. Дай
они
бог,
сами в какой-то мере стали рабами этой машины.
Ну, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Кредову. Здравствуйте.
Леонид Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил зовут.
Пожалуйста.
Вот, извините, пожалуйста, в общей сложности, сколько прошло времени с начала выселки англичан и до Штатов в 87-м? Примерно. Сколько это лет вылилось у них?
До высадки? Ну, боевые действия начались в 1775 году, я имею в виду карательные операции вот в Бостоне и так далее. А армия французская, вот Корнуоллес, создалась в 81-м году в конце. А мир был заключен в 83-м году во Франции, при посредничестве Франции, через два года. Вот посчитайте, 75-81 год. Но если бы не французы, война могла продолжаться еще очень-очень долго, потому что даже буквально за несколько месяцев до ее окончания никто не мог предположить, что это так закончится, потому что англичане обладали, это была фактически сильнейшая в том мире военном отношении держава.
Кстати, вот вы говорили, Сергей, про то, что Питт предполагал вести другую политику по отношению к колониям, более гибкую, но, я думаю, и более жесткую одновременно. Потому что этот человек был, для которого интересы Англии затмевали вообще все.
Да, безусловно, ведь между колониями существовали огромные разногласия. А сначала вообще речи не шло об их объединении. Если бы, я думаю, вот в 1765 году, если бы сказали какому-нибудь из колоний там, небольших, что они будут, скажем, под влиянием там, Виргинии или там, Пенсильвании, они бы вообще не стали в это влезать, в эту, может быть, деятельность. Потому что всегда лучше быть под крупным империалистом, под далеким, правильно, чем вот перед тем, который рядом с тобой живет и тебя обирает. А американцы, насколько я знаю, по окончании этой войны, ведь экономическое положение американского резко ухудшилось. Они сами теперь вынуждены были платить не те налоги, которые они платили, а намного больше, чтобы содержать армию, создавать свой флот и так далее, и так далее. Свою промышленность, у них же промышленности фактически не было. Они только лет через 50, это должен специалист сказать, начали выруливать вот на свое экономическое положение того времени.
Да, это действительно должен быть уже специалист и хорошо разбирающийся в экономике, чтобы он еще объяснил экономические процессы, которые вот привели...
Кстати сказать, и англичане достаточно быстро успокоились, потому что это была большая обуза для них. Это же в копеечку обходилось. А так они торговали, стали торговать очень выгодно с американцами и нормально. Потом они показали, в 1814 году они просто показали, что, господа, вы все-таки, они задали такую поучительную порку американцам. Они вторглись в США, сожгли столицу Вашингтон.
Вашингтон сожгли.
Да. Поэтому война могла окончиться совсем иначе.
Да. Да, причем, по-моему, небольшими усилиями, насколько я читал.
Да.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а вас вот не удивляет, что бостонская резня, как я правильно понял, там погибло 5 человек, да?
Бойня, вы имеете в виду? Бойня,
бойня.
Бойня, бойня, да, нет, вот просто, ну, правильно.
Ну да, резня, правильно, все правильно вы сказали, резня была там.
Да-да-да, вот вас не удивляет, что вот такие термины, они применяются по отношению к ним, а когда они уничтожают индейцами, там, миллионами, ну, или, ну, примерно миллион, да, и погибло, а может и больше, то таких терминов не применяется, ну, это... В общем, какой-то подход странный.
Почему?
Нет, вы абсолютно Спасибо. Правы. Ведь этот термин «бостонская резня», «бойня» — это то, что фигурировало в прессе местной. 5 человек погибло. Но это несчастный случай, скажем так. Что это за такая резня, если вы с солдатами...
Нет, это трагедия в любом случае. Ну, а уж то, что... Кстати говоря, когда образовались, ну, будем их называть, какие-то штаты там, это же был праздник для индейцев и для негров. Эти попали в рабство уже всерьез и очень надолго, а индейцев, ну, планомерно, в общем-то, объяснили, что они жить не должны, и все.
Да, здесь в не лучшем виде пристали наши отцы-основатели. Мы здесь не успели с вами поговорить о двойной морали. Ведь они были рабовладельцы. Они крутились там как ужи, чтобы сформулировать. Вот есть тезис, что все люди родились равными и свободными. Хорошо. А как же с рабами-то быть? И как же быть с индейцами? И здесь то же самое было у французов. Свобода, равенство, братство. Но это же была тоже империя. И тоже с рабовладельческими...
Со своими колониями?
Со своими колониями, где было рабовладение. Та же самая была проблема. Как они выкручиваются в таких случаях, люди? Надо противников объявить не людьми. Речь идет о людях. А индейцы и рабы — это не люди. Это звери в образе человеческом.
Ну да.
Если... Надо всячески их разрисовать черными красками. Вот мы то же самое имеем сегодня. Что мы можем говорить там с какими-нибудь ополченцами там в Донбассе? Да, это с точки зрения официальной идеологии. Мы можем говорить о равенстве по отношению к людям, а это не люди. Это какие-то бандиты, там, аферисты и так далее, и так далее, и так далее. Правильно? Вот такой способ.
Посыл именно
такой. Вот так вот выкрутится. Ведь если мы говорим о двойной морали, Джефферсон так и не освободил своих рабов, даже по завещанию. Вашингтон их по завещанию освободил.
Все-таки.
Да. А Джефферсон освободил только детей своей там наложницы, фактически своих незаконных детей. Вот как-то у них это оживалось, уживалось вот эта двойная мораль в то время. Вашингтон вообще считал Джефферсона интриганом, они были в ужасных отношениях в последнее время. И когда Джефферсон, будучи президентом, навестил вдову Вашингтона, Марту, она сказала, что это самый черный день в ее жизни. Там были очень непростые отношения.
Сергей, огромное вам спасибо за то, что пролили свет на практически абсолютно неизвестный период в истории, который имеет прямой выход на сегодняшний день. Еще приходите, все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. До свидания.